Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». В эфире рубрика «Аналитика Фомкина Ирина». Добрый день!
Привет, Роман!
Сегодняшний подкаст был реализован по просьбам наших подписчиков фактически, потому что уже люди стали спрашивать, а где же та самая девушка-аналитик, с которой вы так часто раньше записывали подкасты? Так вот, девушка-инвестиционный аналитик была в отпуске. Да, уважаемые слушатели, инвестиционные аналитики все-таки ходят в отпуск и, как видите, благополучно из него возвращаются. Ирина, о чем мы поговорим сегодня? Как ты отдохнула и уже пришла к нам с новыми силами?
Да, аналитики изредка ходят в отпуск, но зато набираются большого количества сил и вновь возвращаются в рабочую колею. Я думаю, что сегодня мы поговорим о том, как у нас отчитывается фикс прайс, точнее уже читался. Они перед этим провели IPO, мы об этом ранее не говорили. И также затронем тему дивидендов. Дивидендный сезон у нас начинается, можно покупать бумаги под выплаты и, собственно, на этом стараться заработать.
Удивительная ситуация. Магазин, компания, которая всегда специализировалась на достаточно доступных вещах и, исходя из названия, по одной и той же цене, смогла так выстрелить.
Ты знаешь, не совсем она выстрелила, но, тем не менее, до IPO доросла. Сделали листинг бумаг этой компании. А что у нас произошло? Фикс прайс – это ставка на снижение доходов населения. И мы понимаем, что этот тренд, он идет уже достаточно давно, и, к сожалению, доходы населения не увеличиваются, спрос на дискаунтеры растет, и в основном все ритейлеры сейчас направляют свои силы на развитие каких-то киосков, если мы говорим про Магнит, на дискаунтеры, если мы говорим про X5, это Чижик. В принципе, Магнит тоже запускает дискаунтеры. Что касается Dixie, сеть, да, активно растет, соответственно, можно сделать вывод, что доходы населения падают, спрос на дешевую продукцию растет, плюс еще погоня за маржинальностью бизнеса, многие ритейлеры стараются выпускать именно свою продукцию, и это неким образом повышает их финансовые показатели, я имею в виду все, что ниже EBITDA, и EBITDA, деленное на ревеню, собственно, маржа по EBITDA.
Ирина, ты упомянула киоски, а разве ты не знаешь отношение Сергея Семеновича к подобным объектам продажи всего и вся? Как же они будут существовать? Или под брендом определенной сети можно?
Роман, провокационный вопрос, безусловно.
Мы такие любим, за это нас и слушают.
Сергей Семенович Собянин, да, действительно, ликвидировал, вернее, не сам, а вся его команда.
Экскаваторами, да.
По его указу, да, ликвидировали киоски и... В принципе, идет тренд на развитие организованной розницы. Можно относиться к этой истории по-разному. Некоторым не нравится то, что киоски были убраны, некоторым не нравится и то, что были убраны рекламные щиты. Но мне, например, там чисто субъективно приятнее дышать в городе, в котором нет огромных бумажных щитов вот этих. И, в принципе, мы идем к такому облагороженному мегаполису, в котором... Ну, поприятнее существовать. Единственное, да, я промолчу, что у нас сейчас происходит с белой инфраструктурой, но тем не менее.
Да, но это извечная тема. Нет, в принципе, я с тобой согласен. Да, то, что дышать стало легче, растяжки убрали, такие все моменты, и стандартизировали вот эту точечную торговлю, назовем ее так. Просто ты упомянул вот эти киоски, которые хотят ставить сети. Ну, возможно, если они будут идти под единым брендом, все будет выглядеть вполне себе чинно и благородно.
Да, но этот тренд не просто так появился. Если мы говорим о Магните, да, там и о Пятерочках. Ладно, Пятерочки сделали у себя дополнительные... пекарни, да, то есть ранее генеральный директор Пятерочки заметил, что есть прекрасные пекарни, которые арендуют площади в магазинах Пятерочка, в магазинах там, ну, про перекрестки не знаю точно, но тем не менее, да, в торговых марках арендуют некую площадь для организации пекарен. Тут возникает справедливый вопрос, а почему магазин не может сделать свои булочки испечь на том же уровне, на котором их производят пекарни? И, собственно, именно поэтому идет некая трансформация магазинов, и они приобретают другой вид. Если сравнить там Азбуку вкуса, которая задавала исторические тренды на благоприятную среду в магазинах, то сейчас эту среду пытаются перенести и в обычные магазины. все началось с «Зеленого перекрестка», который изначально хотел сделать площади, похожие на «Азбуку вкуса», с таким же персоналом доброжелательным. Да, мы же, как если кто постарше, те помнят, что раньше...
Советские продавцы, вот эти хмурые.
Злые продавцы и так далее, и так далее. От этого все уходили. Азбука специально запускала школу продавцов, где обучали, как грамотно общаться с потребителем, как ему улыбаться и делать все именно во благо покупателя. «Зелёный перекрёсток» старался догнать «Азбуку вкуса», то есть была история про то, что хотелось сделать такое же качество, но по более доступным ценам. Не знаю, не мне судить, насколько у них это получилось, но дальше этот тренд стал проникать и в более доступный сегмент, да, и, собственно, сейчас мы наблюдаем, что и в «Пятёрочке» стало поприятнее ходить, и «Магниты» делают некий ребрендинг, и в центре магазина, если мы зайдем, то они выглядят совершенно по-иному, чем несколько лет назад. Освобождаются торговые площади, они расширяются, облагораживаются, и, собственно, там приятно находиться. Возрождение или возникновение киосков обусловлено потребностями покупателей. Что происходит? Согласно исследованию Билайна, уровень мобильности москвичей в 2020 году составил 118 пунктов, что в 3 раза больше, чем в 2019 году. Такая динамика обусловлена в том числе, да, и там в первую очередь взрывом роста спроса на цифровые сервисы повседневной жизни. И, собственно, когда мы живем в таком бешеном темпе, нам нужно срочно схватить какой-нибудь бутерброд с утра и бежать на работу. И вот эти киоски — это история про то, как угодить потребителю, как увидеть его потребности и закрыть их.
Но, естественно, в дальнейшем людям будет интересно услышать от тебя, какие цифры все-таки принесли подобные инициативы. Те же самые киоски, которые так хотят угодить своим, как там нельзя говорить клиентам, гостям данной сети. Я думаю, в ближайшее время она наберется, правда?
Безусловно, но пока все онлайн-бизнесы и киоски, они составляют менее 1% выручки компаний. И, ну, если говорить про X5, кстати, суммарно все онлайн-бизнесы принесли в первом квартале 2021 года 2,1% выручки. В четвертом квартале этот процент был выше, он составил 3,8% от всей выручки. Но все равно это маленькие цифры. И, кстати, если говорить о X5, там получается, что операционные результаты, в принципе, были неплохие, там наблюдался рост выручки год к году на 8%, но произошло некоторое замедление и в квартальном сопоставлении, и вот именно в темпах роста. В четвертом квартале 2020 года там рост составил порядка 13%, 12,8%, если быть конкретными, а в первом квартале 2021 – 8,1%. Отчасти это может быть связано и с тем, что у нас сняли ограничения на посещение офисов, и теперь многие люди стараются покупать готовую продукцию непосредственно в кафе и меньше делают заказов в традиционной рознице. Но, тем не менее, пока у нас идет третья волна коронавируса, пандемия, есть вероятность, что мало людей будет выезжать из России куда-то отдыхать, и, соответственно, вот этот денежный поток, вот этот навес накопления, он будет тратиться и в продуктовых магазинах, и в фэшн-индустрии. Руководитель 12 Stores в интервью Елизавете Осетинской говорил о том, что все деньги, которые не пошли на путешествия, оказались в ритейле в первые там январские дни, именно в фэшн-индустрии. То есть люди действительно пошли отдыхать в торговые центры, как бы это грустно ни звучало. Поэтому, кстати, можно смотреть и на там ключевые фэшн-магазины в России, публичные. Ну, понятно, что это у нас только детский мир, как бы грустно это ни звучало.
Ну, давай все-таки вернемся к Fix Price. Как там у них дела?
Они публиковали достаточно сильные операционные результаты за первый квартал 2021 года, и, собственно, розничная выручка у них в годовом сопоставлении выросла на поразительные 32%, и это очень неплохо. Продажи выросли сопоставимые тоже порядка 12%. И единственным негативным фактором, который оказал некоторое давление на эту группу, да, эту сеть, оказалось снижение покупательного трафика на там порядка 3% год к году. Но, знаешь, это снижение не такое серьезное по сравнению с ростом среднего чека на 15%. Поэтому, в принципе, все очень неплохо у этого дискаунтера, и плюс они еще запустили онлайн-доставку со Сбермаркетом, если не ошибаюсь. И это тоже некий позитивный тренд,
То есть, получается, фикс-прайс таким или иным образом, они немножко влезли в экосистему Сбера?
Знаешь, нет, не совсем. Это скорее Сбер пытается активно развивать свой бизнес, да, и Сбермаркет же доставляет продукцию из пула магазинов и в том числе будет доставлять из фикс-прайс продукцию. А что важно здесь отметить, заказ можно сделать на сайте в Сбермаркете, да, и доставка продукта будет в течение 20-60 минут. Это доставка достаточно быстрая, да, и сейчас именно на первый план выходит стоимость продукта и скорость доставки.
Скорость доставки, да, ты уже, по-моему, говорил об этом, я уже не помню, мне кажется, полгода назад, если не раньше, начал действовать этот тренд, и что уже даже не факт, само наличие доставки, оно само собой разумеющееся, уже там пошли какие-то космические скорости, было 60 минут, потом 45 минут, потом полчаса, и знаешь, уже, мне кажется, скоро дойдет, что доставка по клику в прямом смысле, не как это Яндекс делает, да, когда ты можешь курьера в любое удобное время вызвать, кстати, классная штука, но вот, ты нажал кнопку, а курьер уже звонит тебе в дверь. И ты задаешься себе вопросом, а как?
Я думаю, что это будет все-таки робот, а не курьер. Поэтому робот-курьер. Да, до этого фикс-прайс осуществлял вот эту доставку через пункты выдачи заказов курьерами Почты России и СДЭК. Собственно, появление экспресс-доставки может усилить позиции фикс-прайса, и это некоторое конкурентное преимущество там по сравнению с Алиэкспрессом. Точнее, фикс-прайс потенциально может конкурировать с Алиэкспрессом. Но это, так скажем, предположение, не беремся об этом судить как-то более детально. Что я еще хотела бы отметить про навес накоплений, то, что мы говорили, немножко так упомянули. Знаешь, Роман, потребление идет не только продуктов питания, да, фэшена, но и мы говорим о льготной ипотеке, которая продолжает действовать до конца первого полугодия 2021 года, и в дальнейшем, мы не знаем, вероятно, она будет продолжена, но не для центрального региона, а для каких-то других регионов, либо свернута полностью, но все банки так или иначе заинтересованы в ипотеке, будут делать, создавать какие-то специальные программы для привлечения клиентов, покупателей, да, и мы сейчас говорим как раз о буме спроса на недвижимость, который все равно так или иначе продолжается. И сейчас растет в том числе и вторичное жилье, и в стоимости, и, ну, собственно, за счет спроса, да, повышения спроса.
Позволь спросить, а сохраняется ли резон в льготной ипотеке при столь дико растущих ценах на недвижимость? По-моему, тут все очень и очень туманно.
Роман, ты знаешь, действительно, в массовом сегменте у нас новостройки подросли в цене в 2020 году на 16%, а в бизнес-классе удорожание составило 14%, да, это если мы говорим по стоимости на квадратный метр. Также мы наблюдаем сейчас тренд на более такие компактные квартиры, на рост в том числе и рынка коливингов. То есть мы говорим о том, что квадратный метр дорожает, но количество квадратных метров в квартире, оно, кстати, там сокращается, да?
Ну, уже даже 10 квадратов пользуются спросом, и люди, вот, которые приезжают из провинции, например, они не верят, что их знакомые приобрели такую себе микроквартиру. Тем не менее, ну, кому-то, например, студентов это устраивает.
Да, и, собственно, если говорить о среднем размере ипотеки, то вот в денежном выражении в Москве в 2020 году, по данным ЦБ, рост составил 19% год-году, в Питере рост составил 21% год-году. Но на текущий момент у нас не исчерпан предельный срок ипотеки, да, то есть максимальный период, на который клиент может взять ипотеку. Поэтому в этом плане есть еще потенциал. И плюс еще ввод в эксплуатацию жилья будет расти. Сейчас не приведу конкретные цифры, могу как-то к следующему подкасту поднять эти цифры. Но тем не менее, что происходило на рынке недвижимости, у девелоперов было желание вводить большее количество жилья в эксплуатацию, но на государственном уровне были некоторые ограничения. И сейчас есть госпрограмма, по которой будет увеличиваться количество вводимого жилья в эксплуатацию. Плюс есть еще программа реновации всероссийская, которую наш президент подписал 30 декабря прошлого года. Новость оказалась там, ну, замеченной, но не сразу. И это говорит о том, что спрос на ипотеку-то будет и в дальнейшем, и будет скорее в регионах в том числе наблюдаться. И вот этот навес накоплений, который люди, в том числе из-за выплат там, на детей и каких-то пособий в прошлом году, не успели потратить или сэкономили на налогах, и так далее, и так далее. Вот этот навес накопления, он может быть пущен как раз на покупку квартиры. Вопрос в том, что да, действительно, стоимость дорожает. Этот фактор, в принципе, обусловлен и тем, что у нас дорожает себестоимость постройки дома, материалов для строительства. И это тоже оказывает некоторое давление на отрасль. Скорее, там, поддерживает рост цен на квартиры. Просто девелоперы вынуждены повышать стоимость, потому что себестоимость растет.
Что логично, поскольку, естественно, никто не хочет и не будет работать себе в убыток или большой минус. Ирин, мы, ты знаешь, уже достаточно большое количество тем с тобой поговорили, хотя собирались поговорить только про фикс-прайс, это на самом деле здорово. Но давай вернемся к дивидендам, которые тоже запланировали в самом начале.
Давай, прошу прощения, да, соскучилась.
Взаимно.
Что касается дивидендов. У нас начинается дивидендный период, выплаты будут производиться компаниями, которые выплачивают за четвертый квартал, за второе полугодие, за год дивиденды. И, собственно, на этом можно будет постараться заработать.
Ирин, прости, дивиденды выплачивают в определенные какие-то промежутки по году? Давай расскажем для наших слушателей, чтобы они тоже знали.
Да, дивиденды выплачиваются по итогам деятельности за какие-то периоды. Если компания, в принципе, выплачивает дивиденды, то есть некоторые периоды, за которые она получает там прибыль, да, и считает целесообразным делиться этой прибылью с акционерами. Бывают выплаты за квартал, да. Как у нас дивиденды формируются? Это фактически часть чистой прибыли, да, или свободного денежного потока, свободного кэша, денег наличных, которые компания может раздать своим инвесторам. И она это может делать раз в по итогам какого-то квартала, чаще всего происходит там выплаты после первого, второго, третьего, четвертого квартала, либо компания может выплачивать по полугодиям, вот она отчиталась за первое полугодие и выплатила дивиденды за первое полугодие, отчиталась за второе полугодие, выплатила за второе полугодие. Либо бывают там другие кейсы, там за 9 месяцев компания отчиталась, и вот за 9 месяцев компания выплачивает дивиденды, Детский мир тому пример. И потом выплачивают уже за высокий сезон. Если говорить там про розницу и про Детский мир, то четвертый квартал является высоким сезоном, и поэтому там чистая прибыль, она, не могу сказать прям, что равна прибыли за 9 месяцев, но тем не менее она достаточно высокая, и поэтому там за четвертый квартал дивиденды тоже примерно равны дивидендам за 9 месяцев. Тренд, он, в принципе, у всей розницы практически наблюдается, у ритейлеров. И также есть дивиденды за год, да, многие компании просто не переживают по поводу того, что могут выплачивать за кварталы какие-то дивиденды, а сразу платят проценты с годовой чистой прибыли.
Спасибо большое за столь подробное и толковое объяснение, но как все-таки можно заработать на том, что компания начинает выплачивать в данный сезон дивиденды своим инвесторам?
Публикуются новости о том, что компания, там, совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды в энной сумме, да? Либо мы видим, что компания отчиталась и понимаем, что вот чистая прибыль ее составила энное количество рублей, и по ее дивидендной политике она выплачивает, к примеру, 50% от этой чистой прибыли. Как мы считаем потенциальный дивиденд, мы просто эту чистую прибыль умножаем на 50%, ну, то есть или там делим на 2, как вам удобнее, и потом это все делим на количество акций. Вот примерный потенциальный дивиденд, да? Но проще подождать просто рекомендации совета директоров по дивидендам. Далее происходит голосование акционеров, на котором дивиденды эти утверждаются, как правило. Там не всегда, да, 2020 год был исключением, но практически всегда акционеры поддерживают инициативу совета директоров или наблюдательного совета выплатить дивиденды в таком-то размере, потому что, ну, естественно, всем акционерам хочется получить прибыль. И в дальнейшем мы видим дату закрытия реестра. От нее мы отнимаем 2 дня, и это значит до вот этого 2 рабочих дня. Это значит, что до этой даты включительно мы должны купить эту бумагу, чтобы получить процент по дивидендам. Если говорить про такие звездочки дивиденды, которые уже рекомендовали дивиденды, у нас ТМК выплачивает 9,67 рублей на акцию, то соответствует примерно 10% доходности дивидендной, ну, то есть достаточно высокой. И купить эти бумаги можно будет включительно до 22 апреля. Как можно посмотреть вот эти все даты закрытия реестра, все дивиденды? Просто открываете сайт любого брокера, дивидендный календарь, и он постоянно обновляется, поэтому можно вполне им пользоваться. У МТС будет порядка 8% доходность. Тоже рекомендовал совет директоров дивиденды в пятницу 16 апреля. 26,5, по-моему, рублей на акцию не рекомендовали. И, собственно, 8% дивиденд за четвертый квартал 2020 года очень неплохой. Вот, наверное, я не буду более детально останавливаться на там дивидендных звездочках. Вы их можете отслеживать в календарях. Плюс интересно, там какие лайфхаки еще можно посмотреть. Допустим, тот же ПИК, он рекомендовал дивиденды за четвертый квартал и за первый квартал. И дата закрытия реестра, она попадает на один день, да. То есть фактически вы получите в один день дивиденды и за четвертый квартал, и за первый. Можете просуммировать и получите там доходность порядка 5%. То же самое у Северстали, в один день совпадает дата закрытия реестра за четвертый квартал и за первый квартал. Вот, более выгодно там, наверное, потенциально еще смотреть на те дивиденды, которые выплачиваются за год, они просто больше. Но это не исключает фактор того, что за четвертый квартал или за второй полугодие тоже могут быть привлекательные дивиденды у компании. Плюс ко всему, очень важно отметить, что когда вы покупаете бумаги под дивиденды, вам важно смотреть и на то, как быстро бумага восстановится после того, как случится дивидендный гэп. Это такая некая просадка после того, как случилось вот это Т-2 перед датой закрытия реестра. Что значит? Что люди, которые покупали бумаги по преддивидендной стратегии, да, то есть это имеется в виду, что вот совет директоров рекомендовал дивиденды, все обрадовались, пошли покупать бумаги, и мы тоже вместе с ними пошли покупать бумаги в ожидании пика спроса, да, и, собственно, роста цены перед вот этой датой отсечки. И далее мы не ждем, что нам выплатят дивиденды, а просто продаем эту бумагу. Либо мы дождались вот этой даты Т-2.
За пару дней, да?
Угу. Да, за пару дней до даты закрытия реестра. Попали вот фактически в реестр. Вот мы держали эту бумагу в день, когда последний день для покупки этой ценной бумаги. И перед датой закрытия реестра мы продаем эту бумагу. То есть мы получаем дивиденд, и нам, в принципе, этой див-доходности достаточно. Но важно понимать, что в просадку вот в эту можно попасть, как говорится, в просак. Потому что снижение после Т-2 даты достаточно великое. Бывает так, что снижение составляет порядка дивидендной доходности, если у вас дивидендная доходность, там, не знаю, 10%, это значительное снижение, или, может быть, там 5% снижения и так далее. А лучше, наверное, все-таки купить бумаги под дивиденды и подождать, когда эта бумага отрастет, вернется к ценам до как бы выплаты дивидендов, да. Но какие факторы влияют на это? Прежде всего, нужно смотреть новости по компании, да, если мы говорим про льготную ипотеку, вдруг она сворачивается, и там случается какой-то коллапс на рынке недвижимости, то, безусловно, бумаги там не быстро отрастут к предыдущим ценам, и вы можете, там, ваша дивидендная доходность может не покрыть тот убыток, который вы получите после снижения вот этих стоимости ценных бумаг. Либо вы там, как шутят некоторые знакомые коллеги о том, что купили бумаги неудачно, значит, ну, стоимость начала снижаться, значит, вы теперь стратег на долгосрок проинвестировали. Вот, да, собственно, дальше смотрите на макроэкономическую ситуацию. У нас сейчас она очень обостренная ввиду того, что есть риск каких-то негативных развитий ситуации между США и Россией, между Европой и Россией и так далее, и так далее. Вот обращайте внимание на такие факторы, обращайте внимание на отраслевые новости. Если мы говорим про нефтегаз, это что у нас? Это ОПЕК. Будут ли сокращать добычу или увеличивать? Если мы говорим про ритейл, это покупательская способность, инфляция. Если мы говорим про девелоперов, в принципе, то же самое, плюс ипотека, плюс ставка ключевая. Вот, про металлургов, наверное, не буду говорить, не специалист в этом, электроэнергетику тоже не могу покрыть.
Ну, давай все-таки оставим остальные сферы для будущих выпусков, нам все-таки надо писать подкасты с тобой в том числе, а то нам просто будет не о чем рассказывать. Не, ну будет, конечно, но тем не менее.
Да, ну ты знаешь, мы, возможно, кого-то еще можно пригласить, как раз людей, которые специализируются непосредственно на металлургах, потому что у меня, наверное, не такая глубокая экспертиза в этом направлении. Я все-таки специалист по ритейлу, и там немножечко могу что-то сказать про девелоперов и про там IT-индустрию и так далее, но вот что касается добытчиков, я, наверное, не профи.
Ну и не надо лезть в этот кипящий чугун. Собственно, в прямом эфире, да, прямо сейчас мы можем анонсировать набор кандидатов для подкастов, с которыми, возможно, все вместе мы обсудим данные темы. Ирин, я предлагаю тогда потихоньку закругляться с нашим сегодняшним глобальным таким выпуском после перерыва. Я думаю, все уже почувствовали, что-то отдохнуло, перезагрузилось и готово к новым свершениям.
И устали нас слушать. Да, всем спасибо за внимание. Роман, спасибо тебе за то, что очередной раз пригласил. Хорошего вечера.
Да, спасибо, Ирин, большое. Ждем, естественно, в новых выпусках. Вам, уважаемые слушатели, тоже спасибо большое, что были с нами. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя беда». И всего вам доброго. До свидания.